тема, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа нашей программы. И вот первая из тем этого часа. Сегодня 17-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь. Накануне белорусская оппозиция намеревалась отметить это событие своими акциями. Власти ответили запретами и превентивными задержаниями оппозиционеров. О том, что же сегодня происходит в Минске, наш корреспондент Виталий Цыганков.
До 1996 года, 27 июля, был в Беларуси государственным праздником, Днем независимости. Однако в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко, День независимости был перенесен на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистских захватчиков. Оппозиция каждый год проводит разнообразные акции в этот день. Сегодня демократические силы планировали провести митинг-концерт, однако мероприятие было запрещено минскими властями. В ответе, полученном из Минского горосполкома, указывается, что парк Дружбы народов, где должен был состояться концерт, сейчас готовится к празднованию 940-летия Минска, которое, кстати, будет отмечаться только в сентябре. Таким образом, оппозиция сегодня проводит в Минске только несколько камерных мероприятий. В 4 часа на площадке возле Красного костела на площади Независимости встреча с молодежью депутатов Верховного Совета, которые принимали историческую декларацию, а затем в парке имени Янки Купалы литературные чтения. Несмотря на такой довольно скромный масштаб мероприятий, власти в своей, ставшей уже традиционной манере, в преддверии оппозиционных акций провели так называемую превентивную зачистку. За последние 3 дня около 20 молодых активистов были задержаны и осуждены на 10-15 суток ареста. Среди них оппозиционные лидеры Павел Северинец и Алексей Шейн. Вот что заявил по этому поводу заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич.
У связку с опошними перестановками у силовых ведомствах, именно новое керовництво КГБ.
В связи с последними перестановками в силовых ведомствах, новое руководство КГБ и Министерство внутренних дел хотят показать, что ситуация под контролем. Силовые ведомства работают, и оппозиции демократическим силам они развернуться не дадут. Может, меньше задержаний они планируют в день самой акции, чтобы не создавать сильного информационного повода. Поэтому они стремятся по возможности изолировать как можно большее количество потенциальных участников до акции.
Как можно большую количество потенциальных участников до акции.
Заявил заместитель председателя Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. Аресты оппозиционных политиков осудило посольство США в Белоруссии. Посольство призвало власти остановить политическое преследование и незамедлительно освободить Северинца и Шейна, а также всех остальных политзаключенных, включая бывшего кандидата в президенты Александра Козулина. Озабоченность в связи с арестами в Минске высказала и комиссар Европейского союза по внешним связям Бенита Феррера-Вальднер. В обращении, опубликованном на интернет-сайте Еврокомиссии, она призвала белорусские власти без промедления освободить всех, кто был задержан по политическим мотивам. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему. Но способна ли белорусская оппозиция представить реальную альтернативу власти и даже просто вывести сейчас людей на улицы? Об этом мой коллега, наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков побеседовал с белорусским политологом Виталием Селицким.
Фактически сейчас в Беларуси не существует элементарных условий для того, что называется политическая деятельность, поэтому приходится разрываться между какими-то имитационными действиями в предвыборной кампании, какими-то потоками организовать массовые акции, и в конце концов все это приводит к какой-то имитационной деятельности, которая больше напоминает общественную, НГОшную деятельность, чем реально политическую.
Самый известный за рубежом представитель белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич, весной на Конгрессе демократических сил был лишен своего статуса лидера объединенной оппозиции. Сейчас оппозицию возглавляют сопредседатели, а Милинкевич занимается созданием своего движения «За свободу». Насколько серьезны эти события повлияли на единство белорусской оппозиции?
То, что произошла вот такая вот кадровая ротация в лидерстве оппозиции, тоже свидетельствует о том же самом кризисе жанра, потому что на победу сопредседателями не идут. Такого не бывает. Милинкевич, безусловно, не идеальный лидер, может быть, совсем не идеальный, но он выглядел гораздо лучше, чем то, что было до него и то, что вернулось после него. Тут даже вопрос же не о том, что сняли лидера, в общем-то, ротация это нормально, но не потрудились найти равноценную замену.
В последнее время белорусские власти активно перехватывают некоторые оппозиционные идеологические лозунги. Например, самый главный девиз сейчас официальной пропаганды «За независимую Беларусь» – это просто лозунг Белорусского народного фронта конца 80-х. Почему, зачем власти это делают?
Ну, Ну, потому что перехватывание лозунга позволяет душить и убивать все то остальное, за что стоят политические оппоненты. Проводится политика уничтожения гражданского общества, проводится политика уничтожения национальной культуры. То есть вопрос о независимости не страны, а о независимости режима и одного человека. Для массового сознания, для массового потребления эта разница достаточно тонкая, она не всегда чувствуется. Власть перехватывает лозунг и показывает, что оппозиции вообще в этой системе, в этой структуре нету места. Это очень важный вызов для оппозиции, с которым она пока не находит вариантов справляться.
С белорусским политологом Виталием Селицким беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. А мы вернемся к историческому звучанию сегодняшней даты. Один из авторов Декларации о независимости Беларуси 1990 года, известный политик Станислав Шушкевич, с сентября 1991 по январь 1994 года возглавлявший Верховный Совет Республики и подписавший вместе с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком Беловежские соглашения, в интервью «Радио Свобода» сказал, что считает и 3 июля, и 27 июля важными праздниками. Однако 27 июля для Шушкевича лишь дата-символ или напоминание о другом, самом главном для него празднике. 25 марта 1918 года, когда впервые была подписана Декларация о независимости Белорусской Народной Республики, быстро уничтоженной большевиками.
3 июля – это праздник. Для меня очень большой праздник. Это день освобождения Минска от фашистов. И я не исключаю, что он должен быть государственным праздником. Но 27-е – это праздник совершенно иного ранга. Речь идет о том, что мы фактически подтвердили то, что сделали в 1918 году, в общем-то, люди, желавшие, чтобы Беларусь была независимым государством. Я бы на первое место поставил 25 марта 18 года. На второе место – 27-е. Мартовская дата – она означает следующее. Примерно в то же время, когда Литва, Латвия, Эстония объявили о своей независимости, в Белоруссии тоже было создано правительство, и они приняли 3 документа, которые фактически объявляли Беларусь независимым государством. Но это, в общем-то, существенного значения не возымело, поскольку некоторые государства признали Беларусь, их было всего 6, но большинство не признали, и очень быстро, в общем-то, большевики эту независимость ликвидировали. И люди приходят на 25 марта. Это давний традиционный праздник. Что касается 27 июля, ведь нету такой активности высокой оппозиционной, чтобы отмечать этот праздник. Да, и время-то летом жаркое, трудно, мне кажется, сделать этот день, ну, праздником в настоящих условиях, без помощи государства. Прежде всего, это все запрещено. И людям не очень хочется садиться в тюрьму из-за мракобесия нашего так называемого законодательства и наших правил. Дело в том, что никакие официальные мероприятия не разрешены. В общем-то, довести до ума людей этот праздник, для этого нужно, чтобы иметь хотя бы, в общем-то, доступ к масс-медиа. Как вы знаете, у нас независимых масс-медиа нет. У нас есть чуть-чуть независимые, но они вынуждены работать в режиме такой самоцензуры, что фактически пропагандировать этот праздник достаточно сложно, чтобы он превратился в массовую акцию.
Мнение Станислава Шушкевича. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня стало известно, что в Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Экс-мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Председателя общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана и его брат. И еще одна новость сегодняшнего дня. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Среди других требований – возбудить уголовное дело в связи с недавним нападением на палаточный лагерь экологов на берегу Еловского водохранилища. Ситуация вокруг двух теперь уже экологических лагерей около Ангарска, среди других тем, об этом в программе Ирины Лагуниной «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве после выпуска новостей. А мы переходим к международным темам. В рамках обзора «Американской печати» рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Кирилл.
Да, давайте начнем с, собственно, международных тем. Что интересно?
Давайте. Вы знаете, в последние дни ведь газеты мира много писали о том, что террористическая организация «Аль-Каида» якобы фактически восстановила свою инфраструктуру в племенных территориях Пакистана на границах с Афганистаном. И вот газета «Вашингтон Таймс» публикует комментарий Билла Герца на эту тему, называя статью довольно тревожно: «Аль-Каида пытается заполучить ядерное оружие». Генерал-лейтенант ВВС в отставке Джеймс Клэппер выступил на объединенном заседании комитетов Палаты представителей Соединенных Штатов и сообщил о том, что после 11 сентября 2001 года «Аль-Каида» организовала теракты против более чем 20 стран. По мнению генерала Клеппера, «Аль-Каида» продолжает и будет продолжать попытки организовать заметные теракты в Соединенных Штатах. Она не оставляет попыток приобрести химические, биологические, радиоактивные, ядерные материалы. Если им удастся заполучить такие материалы, то, мы полагаем, заявил Клеппер, они применят данные материалы. Тот факт, что многие газеты сообщали о том, что «Аль-Каида» якобы восстановила часть своей командной структуры в Пакистане, по его мнению, не является особым открытием. Для нас это не было сюрпризом, сказал он. Мы ведем войну с врагом, который не стеснен национальными границами и не ограничен какой-либо одной этнической группой. Борьба с экстремистами в Ираке, Афганистане и по всему миру позволяет нам обезопасить собственную страну от нападений. Билл Герц из правой газеты «Вашингтон Таймс» приводит мнение генерала Клэппера. Вот «Нью-Йорк Таймс», самая влиятельная газета на американском континенте, пожалуй, но это уже на другую тему, это уже скорее североамериканском, но я думаю, что на всем американском, но не в этом дело. Она, может быть, и не имеет самый большой тираж, но зато влияние у нее уже наверняка достаточное. В этой газете выступает сегодня Майкл Швирц. Он представляет свои взгляды, в частности, рассказывает о решении Страсбургского суда по российскому вопросу. Европейский суд по правам человека, пишет он, в четверг вынес на редкость жесткое постановление против российского правительства. По мнению суда, власти не наказали солдат, ответственных за массовые убийства мирных жителей в Чечне, и тем самым продемонстрировали полное безразличие к этому преступлению. Суд приказал России выплатить почти 200 тысяч долларов пяти родственникам 11 чеченцев, убитых 5 февраля 2000 года, когда солдаты-контрактники из Санкт-Петербургского ОМОНа напали на селение Новой Алды, неподалеку от чеченской столицы. Россия не сумела изобличить ответственность за это убийство. Кроме того, с российской стороны не последовало никаких разъяснений об обстоятельствах убийства. Так говорится в заявлении суда, которое и приняло это, как он пишет, на редкость жесткое решение. Я цитировал Майкла Швирца из газеты «Нью-Йорк Таймс». Хотите еще одну газету американскую?
Ну, давайте, тем более, что у нас осталось примерно полминуты.
Да, это газета «Вашингтон Пост». Заметьте, не «Вашингтон Таймс», а «Пост». Она также издается в столице Соединенных Штатов. Статья называется «Довольно туман. Пора вновь запустить часы судного дня». Но если мы прочитаем, мы поймем, что он имеет в виду. «Россия при Путине», пишет автор, «более не может считаться конструктивным партнером в сотрудничестве с целью ограничения ядерных вооружений». Собственно, многие участники конференции, о которой он пишет, которая прошла на прошлой неделе, говорят о том, что Россия не строит свою ядерную и внешнюю политику вокруг тезиса о мире без ядерного оружия. Это точка зрения автора из «Вашингтон Пост», статья которого появилась в сегодняшнем номере газеты.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит российская тема. Речь пойдет об акции протеста, которая была названа организаторами «Лучше быть активным, чем радиоактивным» или «Нацисты убивают экологов». Основное требование участников пикета, который прошел сегодня на Триумфальной площади российской столицы, справедливое расследование дела о нападении неофашистов на лагерь экологов под Ангарском. На акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
В заявке организаторов было указано, что в акции примут участие до 15 человек. Однако желающих поддержать пикетчиков оказалось больше, но им пришлось наблюдать за происходящим со стороны и отказаться от скандирования лозунгов. Таково было требование милиционеров, обеспечивающих охрану мероприятия. Участники пикета рассказали, что пришли на Триумфальную площадь с тем, чтобы заявить о необходимости справедливого расследования дела о нападении на лагерь экологов под Ангарском и почтить память погибшего Ильи Бородаенко, говорит одна из участниц акции, пожелавшая не называть своего имени.
Он умер в результате того, что на них напали нацисты, которые наши современные власти и СМИ пытаются выдать за нападение просто как хулиганство. Вот, то, что они напали на их с целью разжиться их имуществом. Хотя там как бы явно было, потому что как бы были крики анти-антифа, там били там взрослую женщину по лицу, там в духе, короче, что круто быть антифой и так далее. То есть это были явно фашисты, как бы все это знают прекрасно, но к не суть совершенно по 282, которая у нас уже есть статья такая в Уголовном кодексе, там что-то связано с разжиганием межнациональной розни. Но по этой статье их не судят, там будет им проживать, короче, банально какое-то хулиганство или что-то в этом роде.
Для государства фашизм, хулиганство! Для государства фашизм, хулиганство!
По факту нападения на участников экологической вахты у Ангарского химкомбината возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и хулиганство. Экологи считают, что власти намеренно отказываются искать националистические мотивы в случившемся, говорит один из организаторов протестной акции, попросивший представлять его просто Сергеем.
Расследование идет, по нашему мнению, не очень справедливо, потому что постоянно меняются версии нападения. То есть сначала это было, говорили о каком-то вообще хулиганстве, то есть это местные там поссорились с туристами. Сейчас вот уже буквально на днях было заявление начальника Ангарского УВД, вот, он уже заявил, что они рассматривают как это нападение неонацистов. Раньше даже этого не было. Но при этом все равно они выдвигают такое мнение, что это как бы разборки были между неформальными лидерами двух организаций. Ну да, представители лагеря и вот неонацистов. На самом деле это тоже ерунда, потому что у них никакого конфликта не было, они не знакомы между собой.
Расследование нападения на лагерь экологов под личным контролем губернатора Иркутской области Александра Тишанина. Сегодня известно о 15 арестованных. В ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Потерпевшими признан 21 человек. Один из них остается в реанимации. Похороны Ильи Бородаенко пройдут завтра в Находке. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. С 28 июля по 5 августа в Петербурге пройдет первый международный грибной фестиваль «Кубок Петра Великого». Фестиваль будет проходить на территории грибного канала Крестовского острова. События такого уровня проходят впервые не только в Петербурге, но и в России, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Хотя в последние годы по грибному спорту в Петербурге был нанесен ощутимый удар, из 16 грибных клубов, существовавших в советское время, осталось 2 или 3, в городе еще достаточно грибцов. Но фестиваль задуман таким образом, что его основная программа ориентирована на любителей. Профессионалы примут участие в основном в показательных выступлениях. На фестиваль приедут участники из 20 стран, говорит председатель оргкомитета международного грибного фестиваля «Кубок Петра Великого» Дмитрий Смирнов.
Все понимают, что гребля вроде как бы она где-то у всех на словах очень популярна. Там женщины с веслом — это уже объект некой уже соцкультуры. Но тем не менее, немногие из любителей или там непросвещенных людей могут отличить, ну, допустим, байдарку от каноэ, либо там чем отличается слалом и лодка от гладкой гребли. Кульминация этого всего момента будет в том, что в рамках этого фестиваля состоится чемпионат Европы по гребле на драконах. Это национальный китайский вид спорта, который имеет глубокую историю, порядка там 3000 лет. Там есть куча легенд, как это все было. И там это все на Востоке прибыло такой массовый такой характер. Там гребут все, как вот любой карнавал, как мы вот все любим выходить там на Невский в день города, там они все садятся в лодки и выступают. Вот у них есть такой регион, как Макао. В прошлом году мы там были, выступали, нас пригласили, поскольку мы являемся чемпионами мира. Они сейчас выходят на мировую арену, и поскольку они сейчас заявились, будет сейчас следующая Олимпиада, у них по программе они имеют право включить один показатель вид на национального вида спорта, который бы они хотели потом, чтобы он вошел в олимпийскую программу. И один из видов этих показательных программ будет как раз гребля на драконах. Это в следующем году. В этом году у нас не Китая, в России было предложение сделать именно чемпионат Европы по драконам.
То есть изюминкой фестиваля будет открытый чемпионат Европы и Азии по гребле на драконах. Уже сейчас ясно, что лидерами являются спортсмены из Германии, Чехии и России. Насколько сегодня гребной спорт популярен в России?
После войны в Петербурге гребло порядка 60 тысяч человек. Было большое количество беспризорников, расцветал бандитизм. То была государственная программа, когда их просто брали с дворов. Я тоже был выхвачен из Петроградского двора, когда вылезал из какого-то люка там за кем-то что-то. И меня подметил там, когда я убегал там от шпаны, скрываясь и украдая чего-то, то мне вот один человек говорит: слушай, ты так быстро бегаешь, давай мы тебя в греблю. Вот меня в 13 лет, то есть там из детской комнаты милиции, меня отправили в греблю, и вот где-то в 15 лет я стал мастером спорта, а вот сейчас уже в статусе уже 7-кратного чемпиона мира и 3-кратного чемпиона Европы, вот уже в статусе вице-президента Европейской Федерации по делам молодежи. Но я опять же акцентирую момент, что несмотря на то, что я был 7 лет в сборной там, и был участником одной Олимпиады, я не за профессиональный спорт. Почему? Потому что профессионалов очень мало. То есть, несмотря на то, что у нас действительно достаточно серьезные традиции, еще что-то, то есть психология такая, что берем 100 человек, гробим их, сделаем одного, и это как бы окупит все затраты, престиж страны, еще что-то. Не совсем корректно. То есть сейчас в Европе также есть такой опыт, когда дети начинают грести с родителями, там, начиная с 6-7 лет. Это походит больше на просто совместное времяпрепровождение на водоемах, когда маленькие лодочки, легенькие, привозят там в специальных машинках, ставятся палатки, эти кемпинги, специально организовывают грибные мероприятия, мама, папа, я, грибная семья. Это действительно умиляет настолько, что да. У нас это было похоже, что вот ты пришел, я помню, мне дали бревно, дали топорик, я сделал себе лодочку-долбленочку, и вот я ломал эти льды, и мне тренер вот эту первую установку упорство, труд, все перетрут, она в моем случае сработала, а во многих случаях, то есть много инвалидов, много людей с разбитыми судьбами, много людей, которые действительно попали в эту мельницу.
И для них, и для бывших спортсменов гребля на драконах может оказаться спасательным кругом.
Много там будет профессионалов, которые занимаются реабилитацией, то есть это некая форма, когда вот человек занимался олимпийским видом спорта, зачехлил весло, ну, чтобы как-то не заканчивать это все, ему предлагают некую альтернативу гребля на драконах, пока что она не олимпийский, но она тусовочный такой вариант, когда они все приезжают, знакомятся, бьют какие-то рекорды. Потом у нас будет второй чемпионат Европы среди корпораций и СМИ. Там мы ведем работу с футбольными клубами, фанатов, допустим, «Зенит», там «Спартак», потому что все как бы болеют у нас за футбол, и вот у них есть вся символика, они собирают все эти шарфы, футболки, бейсболки. То есть у нас вечно сопротивление разных футбольных клубов, а тут они могут сами выйти, сесть в лодку.
И на некоторых лодках будут сидеть, как знамя фестиваля, звезды футбола. Но кто именно, это пока держится в секрете. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эту тему и другие наши темы можно найти на нашем сайте и прочесть, и послушать, так же, как и другие материалы, по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, а сейчас, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим о новостях культуры и науки. Но прежде всего главные политические новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Убитого нашли в подъезде его дома. Известно об этом стало только сегодня. Экс-мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в конце декабря прошлого года. При обыске в квартире Макарова было найдено 300 граммов опия. Председателю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исправительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Кура Магомед Рамазанов и его брат. Основная версия – покушение на Рамазанова, связанное с его общественной деятельностью. В столице Пакистана Исламовская Исламабаде смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью. Погибли 10 полицейских. Власти попытались открыть сегодня мечеть для посещения после ее осады и штурма 2 недели тому назад. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. Как пояснил член афганской правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, между похитителями возникли разногласия. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Среди других требований возбудить уголовное дело в связи с недавним нападением на палаточный лагерь экологов на берегу Еловского водохранилища. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. Михаил Горбачев считает, что Россия продолжает двигаться по пути демократического развития. Выступая на пресс-конференции в Москве, Горбачев назвал издержками переходного периода некоторые откаты, как он выразился, к советскому прошлому, как, например, ущемление свободы СМИ. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. России эти обвинения отвергает. В Минске оппозиция отмечает очередную годовщину принятия декларации о независимости Белоруссии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Продолжим разговор о новостях. О новостях науки. Американские диетологи и социологи назвали ожирение социальной инфекционной болезнью. Об этой любопытной точке зрения среди других научных новостей наш обозреватель Владимир Губайловский.
Американские археологи обнаружили под водой следы города, который существовал рядом с современной Александрией задолго до Александра Македонского. Александрия Египетская была основана Александром в 332 году до нашей эры на берегу Средиземного моря, на месте скромного рыбацкого поселения, известного как Ракотис. Американские ученые исследовали прибрежную зону Александрийского порта и проанализировали образцы придонных отложений. Они пришли к выводу, что на этом месте был процветающий город за 700 лет до Александра. Этот древнейший город был крупным портом за 1000 лет до нашей эры. Вероятно, Александр Македонский выбрал именно это место для города, поскольку здесь находится бухта, надежно защищенная от сильных зимних штормов. О народе, который жил на месте современной Александрии за 7 столетий до Александра, неизвестно практически ничего. Исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что ожирение является социальной инфекционной болезнью. Согласно результатам исследования, для человека вероятность пополнеть повышается на 60%, если его близкие и друзья склонны к полноте. Ученые считают, что отношение к лишнему весу во многом регулируется социальной нормой, и если ближайшее окружение человека не считает полноту недостатком, человек и сам не склонен драматизировать ситуацию. Причем друзья оказывают более сильное влияние, чем супруги или другие члены семьи. Но если друзья решили похудеть, то человек, скорее всего, последует их примеру. В будущем году, 30 июня, исполнится 100 лет со дня падения Тунгусского метеорита в районе реки Подкаменная Тунгуска. Ученые и журналисты готовятся к этому юбилею уже сегодня. Сейчас на месте падения метеорита работают исследователи из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Томска. Снимает фильм «Испанское телевидение» и работает съемочная группа программы «Вокруг света». Ученые до сих пор не пришли к единой точке зрения на происхождение Тунгусского метеорита.
Владимир Губайловский, новости науки. И от новостей науки мы перейдем к последним событиям в сфере культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Египет намерен ужесточить меры по борьбе с нарушителями авторских прав. Речь прежде всего идет о распространении нелегальных DVD-фильмов и компьютерных программ. Ранее США публиковали список 12 стран, в которых повсеместно нарушаются авторские права, и пригрозили этим странам экономическими санкциями. В число стран-нарушителей, помимо Египта, входят Аргентина, Китай, Чили, Индия, Израиль, Ливан, Россия, Таиланд, Турция, Украина и Венесуэла. Эксперты скептически относятся к обещанию Египта покончить с нарушениями авторских прав. По их мнению, полиция и другие правоохранительные органы не располагают достаточным числом специалистов, способных радикально изменить ситуацию. Кинокомпания Walt Disney обещает исключить из всех своих старых фильмов сцены курения. Об этом заявил в письме, адресованном конгрессмену Эдварду Марке, глава кинокомпании Роберт Айджер. В июле конгрессмен-демократ Марке провел в Вашингтоне дебаты по вопросу о воздействии образов кино на юных зрителей. Китайский юрист Шань подал в суд на компанию «Макдоналдс» в Китае за то, что она на кассовых чеках использует в основном английский язык и таким образом ограничивает доступ к информации. Шань дважды пообедал в пекинских ресторанах «Макдоналдс» в мае и июне этого года. Юрист требует от компании публичных извинений в прессе и символической компенсации в 1 юань – 13 американских центов. В Национальном художественном музее Украины проходит выставка графики и живописи Григория Гавриленко, умершего в 1984 году. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения Гавриленко. Он был одним из самых значительных украинских художников-шестидесятников, оказавших глубокое влияние на современное украинское искусство. Григорий Гавриленко был также книжным графиком. Он оформил произведения Данте, Пушкина, Шевченко. Выставка закроется 12 августа. В Стокгольме умер поэт и прозаик Ларс Форсел. Ему было 79 лет. С 1971 года Ларс Форсел являлся членом Шведской академии, награждающей литераторов Нобелевскими премиями.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит юбилейная историческая тема. Завтра 50 лет начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это было важнейшее событие времен так называемой оттепели. Наш корреспондент Лиля Пальвелева побеседовала с поэтом Юрием Ряшенцевым, чья молодость пришла на конец 50-х годов 20-го столетия.
Кадры кинохроники сохранили счастливые лица в тесной толпе, которая приветствует участников фестиваля молодежи и студентов. Но старые документальные ленты бывают лукавы. В них и постановочные кадры – не редкость. Действительно ли молодые москвичи были так рады приезду зарубежных сверстников? Юрий Ряшенцев сохранил о фестивале самые лучшие воспоминания.
Дело в том, что мы не видели никогда такого количества зарубежных гостей, молодежи. Отношение было... Это какой год-то был?
57-й.
57-й. То есть, значит, 12 лет, как война закончилась, еще были такие отношения. В общем, очень хорошо помнили немцев. Я помню, например, одну из бесед немецких молодых людей с каким-то нашим человеком, который никак не мог забыть войны. И они ему рассказывали, что мы другие немцы. И при одобрении, в общем, толпы рассказывали, потому что изменилось отношение, в принципе.
А вот эти другие немцы, они на фестивале? Уже приехали?
Да, они приехали уже на фестиваль. Вся эта колонна шла по проспекту Мира, а мы смотрели с балкона, который выходил на проспект Мира. Мы смотрели это шествие, такой был сатирик Леонид Лиходеев. Он был человек крайне язвительный и желчный, но при этом сентиментальный. И когда смотрел это шествие, я помню, он вдруг повернулся ко мне и сказал: знаешь, никакого места интеллигентскому скепсису нет, это здорово. И когда проходили абиссинские студенты, он начинал как поэт, он протянул к нему и закричал: «За мира, согласие, с Хайле Селасия!» Это я вот очень хорошо помню. Пестрые пиджаки, вот я запомнил, в нашей серой толпе совершенно нехарактерная одежда. Стала одеваться Москва по-другому немножечко.
Вскоре после фестиваля или тогда?
Да, сразу. сразу после фестиваля свободнее нравы стали. Молодежь стала обниматься на улице и целоваться, чего она, в общем, раньше не делала. Это было дико. Это вызывало возмущение рядом стоящих людей. Стали цветные люди попадаться чаще, чем были.
Это уже студенты приехали обучаться?
Да, их стало гораздо больше. Вообще, они перестали быть экзотикой, которые были до этого. Вообще, это хорошая вещь была. И я думаю, что если смотреть так ретроспективно, он очень много дал для освобождения нравов и обычаев.
Таким остался фестиваль молодежи и студентов в памяти поэта Юрия Ряшенцева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев. Она посвящена конфликту между некоторыми известными российскими учеными, выступившими с открытым письмом против преподавания в средних школах основ православной культуры, и Русской православной церковью.
Определились две главные проблемы, которые волнуют церковь и православную общественность. Высказывания члена общественной палаты Глазычева и академика Гинзбурга. Равно как наметились и пути их решения – обращение в христианнейшую прокуратуру. Пишет известная московская журналистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Академик Гинзбург и христианнейшая прокуратура» по поводу конфликта руководителей РПЦ со значенными господами из-за преподавания, в том числе в российских средних школах, основ православной культуры.
Надо сказать, что я бы хотела услышать нравственные оценки церковью некоторых аспектов современной жизни, помимо высказываний господина Глазычева. Например, я бы хотела услышать, нравственно ли импортировать табак беспошлинно. Или вот, например, в Беслане прокуратура выступила с инициативой построить храм на месте школы номер 1, чтобы физическое свидетельство совместного преступления террористов и спецслужб не мозолило глаза населению. Население тоже не против церкви, но рядом, чтобы школа осталась как памятник сам по себе. Хотелось бы услышать от церкви. Надо строить храм на месте школы или рядом.
Впрочем, не стоит ограничивать церковь оценками исключительно коммерческих интересов самой церкви, продолжает Юлия Латынина.
Вот, например, сын министра обороны сбил 68-летнюю Светлану Беридзе. Хотелось бы услышать от церковных иерархов, совпадает ли их оценка ситуации с оценкой, данной самим министром обороны, который заявил, что его сыну был причинен тяжелый моральный и физический ущерб. Я бы хотела услышать от церкви не общие слова о распаде общества, в котором непонятно, кто виноват. То ли подлые либералы, то ли растленное влияние Запада, то ли тухлые демократические ценности. Я бы хотела, чтобы с той же адресностью, с которой православная общественность взялась критиковать высказывания академика Гинзбурга, мне ответили на вопросы. Когда милиция в городе Благовещенске в течение нескольких дней избивает несколько сот горожан, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет? Когда убивают Анну Политковскую, и президент Путин в качестве надгробного слова говорит, что это была ничтожная журналистка, не пользовавшаяся влиянием, это способствует укреплению нравственных ценностей или нет?
К сожалению, по всем этим вопросам, не таким бесспорно значительным, как высказывание академика Гинзбурга, церковь молчит, подчеркивает Юлия Латынина.
Удивительно то, что, как правило, церковь и вообще, как правило, религиозные деятели конкретных обличений не стеснялись. То есть, когда Мартин Лютер проповедовал, он не обвинял злодеев вообще, он обвинял конкретно папский престол. Или там Савонарола обличал не общее падение нравов, он обличал конкретно Медичи. Вера их была настолько глубока, эти люди настолько глубоко сидели в Боге, а не в этом мире, но что им казалось странно, что какие-то приходящие политические соображения могут поколебать их нравственные оценки вот этого текущего, ничтожного, абсолютно мелкого мира. В этом смысле возникают сомнения даже не столько по поводу качества политической позиции церкви, она ее не обязана, Российская Православная Церковь, иметь политическую позицию, сколько именно по поводу того, что вот как считают вот эти иерархи, что для них важнее, мир земной или мир небесный.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Известно об этом стало только сегодня. Экс-мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Председателю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. В столице Пакистана Исламабаде смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью. Погибли 11 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трифилова.
Россия во втором квартале 2007 года заняла первое место в мире по объему капитала, привлеченного в ходе первичных размещений акций компаний, составившего 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении американской аудиторской компании Ernst & Young. Всего в мире за этот период прошло более 530 первичных размещений акций, в ходе которых компании смогли привлечь 88 миллиардов долларов. Капитал, привлеченный компаниями в США, Китае и России, составил примерно половину всех вырученных ими средств. О нынешнем состоянии российского рынка председатель правления фондовой биржи РТС Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да, то есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Федеральная антимонопольная служба России начала проверку обоснованности цен на нефтепродукты, планируя проанализировать причины изменения стоимости бензина и дизельного топлива нефтеперерабатывающих заводов, входящих в крупнейшие нефтяные компании страны. Представитель службы заявил, что расследование начато в связи с ростом оптовых цен на нефтепродукты за последний месяц. В случае обнаружения фактов согласованных действий по ценообразованию на этом рынке, виновные в этом могут быть оштрафованы, причем размер штрафа по новому законодательству будет рассчитываться в процентах от оборота компании. В свою очередь, производители нефтепродуктов отрицают факты сговора на топливном рынке, объясняя повышение цен объективными причинами, говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, к конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях. И именно это, видимо, дает основание антимонопольной службе говорить о неких картельных сговорах. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, объявила о намерении построить в России сборочный завод мощностью около 10 тысяч единиц техники в год. Сообщается, что сроки его строительства состоят от 4 до 5 лет с момента принятия решения о реализации проекта. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 единиц в год. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала собственником 50% акций совместного с американской корпорацией «Боинг» предприятия, которое будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из титана. Предварительное соглашение об этом проекте его участники подписали в августе 2006 года. Тогда же сообщалось, что совместное предприятие займется в основном обработкой титановых деталей для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. ноябре 2006 года российский государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил свою долю в уставном капитале компании до 66%. На развитие дорожной сети России в 2010-2015 годах потребуется 7 триллионов рублей, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. По текущему курсу это более 270 миллиардов долларов. По оценкам агентства, на поддержание и развитие сети автомобильных дорог и инфраструктуры дорожного хозяйства ежегодно необходимо не менее 600 миллиардов рублей. Сейчас их состояние, прежде всего плотность, как ранее говорил министр транспорта Игорь Левитин, не соответствует потребностям страны.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92 на 1 километр.
Движение по первому участку центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье может быть открыто уже через год после начала ее строительства, в 2012 году, сообщил министр транспорта области Петр Кацев. Финансирование этого проекта, который по планам должен быть реализован к 2015 году, будет вестись на концессионной основе. 65% средств выделит федеральный бюджет, 25% – частные инвесторы и около 10% – Московская область. Президент США подписал закон, ужесточающий контроль над сделками по приобретению американских компаний иностранными инвесторами. В соответствии с ним в стране создается новая структура, более ответственная перед Конгрессом, которая будет определять, может ли приобретение той или иной американской компании нанести ущерб национальной безопасности. Курс доллара на сегодня 25 рублей 50 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 97 копеек, курс на следующие дни 34,99. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Знаменитый парижский центр Жоржа Помпиду, который называется еще Бабур, отмечает в июле 30-летие здания, вызвавшее в 1977 в год открытия острые и разнообразные реакции, сегодня стало одной из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Из французской столицы передает корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
Сегодня Париж трудно представить себе без центра имени Жоржа Помпиду, футуристического семиэтажного здания, находящегося в самом центре исторического района Бабур. Каждый день к Помпиду стекаются толпы посетителей со всего мира, желающие осмотреть музей современного искусства или посетить огромную публичную библиотеку, открытую для всех желающих без предварительной записи. Однако 30 лет назад горожане, впервые созерцавшие здание, пребывали в смятении. Многим казалось, что сверхсовременное нарочито-утилитарное здание — это настоящий вызов старому средневековому Парижу. Железно-стеклянный блок Помпиду никак не вписывается в окружающий городской пейзаж. Так сочли наблюдатели, пришедшие тогда, в июле 1977 года, на инаугурацию здания. Вот что говорилось тогда.
Я очень разочарован. Это просто бесформенная куча железа. Сзади из него торчит что-то вроде пароходной трубы, спереди какие-то белые гусеницы. Впечатление удручающее.
Я совершенно растеряна, не знаю, что и думать. Это не похоже ни на что из виденных мной когда-либо построек. Но я стараюсь отказаться от сравнений и найти в этом здании что-то интересное, привлекательное. Центр Помпиду, также именуемый Бабур, создали молодые, малоизвестные в то время архитекторы итальянец Ренцо Пьяно и англичанин Ричард Роджерс. Их проект был дерзким, ни на что не похожим, порывающим со всеми эстетическими нормами. Именно оригинальностью, а также несоответствием между оболочкой и содержимым, ведь первым назначением здания было разместить шедевры современного искусства, проект в 69-м и пленил и жюри, и тогдашнего президента Франции Жоржа Помпиду, который, увы, до открытия столетия центра, носящего его имя, не дожил, скончавшись в 74-м. Вот что сказала его вдова Клод Помпиду, на 33 года пережившая супруга. Как вы знаете, проект утвердил не мой муж. Его выбрало международное жюри из 700 представленных макетов. Жорж Помпиду сразу счел его очень красивым, хотя и отметил, что поднимется страшный крик. Я думаю, что Париж должен со временем меняться. Не нужно бояться перемен и думать, что они обезобразят старый город. И все же, почему власти решили построить столь необычное здание в самом сердце исторического Парижа, неподалеку от городской ратуши и собора Парижской Богоматери, говорит один из создателей Бабура Ренцо Пьяно.
Подобное сооружение в центре Парижа надо воспринимать как катализатор городской активности. Это попытка оживить старый исторический центр, вернуть ему те функции, что были у него в Средневековье, сделать его местом, где люди встречаются, общаются, обмениваются информацией. Это обновление было совершенно необходимо.
Строительство началось в 72-м и продолжалось 5 лет. Но каким бы мучением ни были строительные работы для жителей района Бабур, появление на их глазах творения Пьяна и Роджерса стало еще большим потрясением. По задумке архитекторов, внутри здания должно было остаться как можно больше свободного пространства для выставок, для книг, для людей. Поэтому все так называемые внутренности, то есть канализационные трубы, лестницы, лифты и так далее, были вынесены наружу и выкрашены в яркие цвета – красный, желтый, синий – так, чтобы их было видно издалека. Сами архитекторы не отрицают сходство их детища с постройками промышленного назначения. Но они совсем не считают, что утилитарность и эстетическая ценность – вещи несовместимые, говорит Ренцо Пьяно.
Если вы сравните это здание с примерами архитектуры 70-х, вы не найдете ничего общего. Это здание уникально. Да, мы вдохновлялись индустриальной архитектурой, заводами, кораблями. И что? Это не причина, чтобы утверждать, что наше строение уродливо и безыдейно.
Каким бы ни находили центр Помпиду посетителей, их число с годами растет. За 30 лет здесь побывали 180 миллионов человек, а коллекция современного искусства Бабура считается одной из лучших в мире. Центр Помпиду постигла та же судьба, что и почти веком раньше Эйфелеву башню, долго критиковавшуюся современниками, но нежно любимую следующими поколениями французов. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Сейчас Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске программы мы расскажем о российско-британском дипломатическом кризисе. Сегодня высланные российские дипломаты покинули Лондон. О новых свидетельствах, опровергающих официальную версию штурма школы в Беслане, гибели заместителя муфтия Дагестана и о том, как белорусская оппозиция отмечает День независимости страны. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Мария Шарапова, возглавившая рейтинг российских звезд журнала Forbes.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, бывший командующий украинскими ВМС Владимир Бескаравайный. Обсуждаться будет судьба Черноморского флота к 2017 году. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.